Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина».
Дорогие друзья, мы сегодня опять с темой «Нормальная жизнь христианина». Если вы обратили внимание, вот в начальных этих беседах, которые мы проводим, мы все время ссылаемся на шестую главу послания апостола Павла к евреям, начальные стихи. Я еще раз напомню: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И вот эти начатки учения: «И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел». Вот сегодня вот об этом начатке учения, обращение от мертвых дел, мне хотелось бы остановиться. Я уже прочел это место Священного Писания. И еще одно место, которое мы хотим прочесть сейчас, это будет из послания апостола Павла, тоже к Ефесянам, со второй главы, 1-5 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Почему сказано: «Встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос»? Это тоже Ефесянам 5-14 стих. Почему сказано: «Встань спящий и воскресни из мертвых»? А у Римлянам 6 главе 12-13 стихи написано такое: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И тот же апостол Павел в послании к евреям 9 глава 14 стих тоже говорит: «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Я прочел места, которые говорят о мертвых делах, и я думаю, из этих мест мы сможем понять, что имеется в виду под термином «мертвые дела». Ну, из прочитанных текстов совершенно ясно, что Писание имеет в виду под мертвыми делами это и мысли, и желания, и слова, и поступки, противные воле Божией, не соответствующие требованиям Евангелия. Это нечестивые, греховные, это дела, свойственные духовно мертвому человеку. Это дела, которые ведут к духовной смерти рожденного свыше человека. Обратите внимание. Значит, это дела, которые свойственны мертвому, невоскресшему человеку, но это и дела, которые ведут к духовной смерти рожденного уже свыше человека. Это дела, которые свидетельствуют о том, что ранее рожденный свыше человек уже мертв, снова духовно мертв. Вернулся снова валяться в грязи или еще хуже поедать свою же блевотину. «Мертвые дела – это грехи и преступления», – говорит апостол Павел. Конечно, это начатки учения. Конечно, это первое и основное, что должен знать и что фактически в совершенстве знает каждый рождающийся духовно человек. Дух Святой обличает человека прежде всего о грехе и он идет к Богу с покаянием. В чем он кается? В чем каялся каждый из нас в момент нашего прихода к Господу? В грехах, в мертвых делах наших. То есть мы должны констатировать тот факт, что человек, что мы, еще на заре своего христианства, с первых его шагов, еще не изучив Библию, еще не имея никакого духовного опыта, духовного подвига, уже знали, что такое грех, что такое мертвые дела. Потому что это весь наш прошлый опыт. Это опыт всего мира, это его стихии, это его образ, это образ этого мира, мертвость перед Богом, мертвые дела. Почему же апостол Павел говорит, что нужно снова полагать основание обращению от мертвых дел? Потому что он наблюдал эту страшную духовную закономерность, которую видел и в себе, что мертвые дела очень живучи в человеческом естестве. Мы уже говорили об этом при рассуждении о возрождении человека. Мертвые дела поднимают голову при малейшей же возможности. В природе этому есть ярчайший аналог. Для выращивания культурных, полезных растений необходим целенаправленный, обеспеченный глубоким знанием, упорным трудом процесс. И даже при этом не избежать появления диких растений, вредителей, сорняков, как мы говорим. Земля же, оставленная без внимания, производит сорняки и лишь как остатки недавнего прошлого может расти само, в кавычках, еще что-то полезное. Так и в нашей духовной жизни. Ослабление внимания, бодрствование, беспечность, заигрывание с искушениями, соблазнами, ленность и тому подобное, то есть ослабление требований к себе, ослабление внутренней борьбы, напряжение, расслабление сразу же оборачивается произрастанием мертвых дел. Сначала вроде бы безобидных, а потом все серьезней и серьезней. Мертвые дела, ну, на наш взгляд, по крайней мере, это проблема номер один нашего иммигрантского христианства. Очень часто можно услышать сетование наших активистов, что из-за языкового барьера мы обречены здесь на бездействие, мы не можем благовествовать американскому народу, мы проповедуем самим себе, варимся в собственном соку, и зачем мы сюда приехали? И все это правда, к сожалению, горькая и очень горькая правда. Давайте хоть поверхностно в первом приближении разберемся в этом вопросе. Прежде всего выпирает наружу, извините за такое выражение, советская гигантомания. Откуда такое огромное самомнение у нас, что мы едем, что мы можем спасать Америку? Надо отдать должное Америке. Она не против была принять благовестие от церкви, выжившей в атеистическом тоталитарном режиме, проявившей такую верность, такое терпение, такие жизненные лишения, такой тяжкий духовный и физический, чуть ли не рабский труд. Поэтому американцы первых иммигрантов принимали действительно как героев, как самых достойных людей, представляя им свои дома, спонсорство, машины, холодильники, свое доверие, свою любовь. По мере нарастания иммиграции этот интерес стал не нарастать, а падать. И теперь Америка почему-то говорит не о благовестии русских, а, к сожалению, говорит о русской мафии. Почему же? Очевидно, благовестие, в кавычках, все-таки состоялось. Состоялось на языке дел, а не речей. Состоялось на общепонятном и всем доступном языке плодов. Давайте хоть поверхностно, без деталей и не полностью перечислим это благовестие в кавычках. Велфер со всем своим доверием и нашими ответами. Наши отношения к американцам, спонсорам, наша им благодарность в кавычках. Наши отношения к общественно полезному труду. Расколы и деление церквей, соперничество на глазах американцев под их пристальным наблюдением, ведь все церкви собирались в американских церквях. Разрушение дружеских отношений между приехавшими, опять-таки, на глазах внимательных американцев. Нарушение партнерства в общих бизнесах, опять-таки, на виду у американцев. Нелегальные труды, сокрытие доходов. Обходы нарушения законов, преступное поведение представителей иммиграционного христианства, посещение непристойных мест, увлечение алкоголем, наркотиками, хулиганство, разврат, хищение, грабежи и даже убийства. Конечно, вы скажете, что это же не все такие, это отдельные люди. Это правда. Но правда и то, что это наши люди. Если это не мы, то это кто-то из нашего города, из какой-то церкви. Это кто-то из нашей церкви, это кто-то из наших друзей, родственников, не дай уже Бог, из нашей семьи. Ведь каждый из этих людей имеет свои семьи, своих друзей, свои церкви. Это мы, иммигранты-христиане. Мертвые дела – это сегодня уже не просто беда, это уже бедствие нашего народа. И давайте скажем себе честно, где, в чем основание подобных явлений. Ну, очевидно, это корень всех зол – сребролюбие. Но только не то, которое мы ругаем в погоне за богатством. Мы ругаем тех, кто что-то приобретает. Вот. Я думаю, что это не то сребролюбие. Это какое-то мелкое, жалкое, позорное корыстолюбие. Какая-то выгода, мелкая выгода, мелочная жадность, какая-то скоредность, недостойная не то что христиан, а просто нормального человека. И, на мой взгляд, ну, не присущая даже русскому народу. И как-то даже удивляешься, откуда оно все это произрастает. А зависть? Опять-таки, какая-то мелочная, бытовая зависть, которая подкармливает жадность, и вот эти вот перегонки в приобретении элементарных жизненных благ. Не в бизнесах, а действительно в мелочах. Зависть духовная, если можно так выражаться. Зависть на духовном труде, на самом святом месте, в церкви. Ну и, конечно, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я, очевидно, говорю слишком откровенно, может быть, как-то кто-то даже и осуждает. Но, дорогие, задумайтесь, можно ли, имеем ли мы право молчать? Ведь это горе, мертвые дела в нашей среде порой не только не осуждаются, но находят еще и идеологическое обоснование. В чистосердечном, искреннем заблуждении, что, дескать, спасение наше не зависит от дел. Люди устают бороться со своими слабостями, это понятно, со своими искушениями, со своими потребностями тела. Поэтому, чтобы как-то успокоить свою совесть и совесть других, вслух или негласно, исповедуется тезис, что плоть и кровь Царствие Божие не наследуют. Поэтому, дескать, не имеет значения, как мы фактически живем. Важно, чтобы верить во Христа, любить Его в кавычках, знать, что Он любит нас, прославлять Его, благовествовать, распространять Евангелие, охватывать регионы, группы населения и так далее и тому подобное. Но главное быть христианином. И не в том смысле, как мы, подводя вот итог вот таким вот рассуждением, перечисляя это, как отвлекаемся от наших дел, от нашей фактической жизни, от нашего поведения и декларируем, главное быть христианином или еще возвышеннее, главное, чтобы была любовь. Думаю, что здесь мы допускаем какие-то, если так можно сказать, идеологические просчеты. А есть еще и другая версия, тоже, может быть, она негласно исповедуется, но все-таки преподносится, что греху не надо сопротивляться. Для того, чтобы бороться со грехом, его надо угашать. Угашать грех, то есть, как у нас говорится, клин вышибать клином. Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Такое явление уже имело место в истории христианства. Есть такое выражение, говорит Христос, «так и у тебя», это он говорит Пергамской церкви, «есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». И в Ефесской церкви он говорит подобные. «Впрочем, то у тебя хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Одно из самых распространенных и, на наш взгляд, наиболее достоверных объяснений учения николаитов состоит в том, что якобы благодать спасает человека независимо от его дел. Особенно поддались этому учению коринфяне, с которыми столь строго вынужден был говорить апостол Павел, упрекая их, что даже в мире подобного не делают. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Так говорил апостол Павел тем же Коринфянам. А апостол Иуда об этом писал так: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. И вот учение Николаитов, есть другие ему объяснения, но я остановился на том, которое, на мой взгляд, ну не только на мой взгляд, а на взгляд богослов, наиболее точно отражает смысл того, что имел в виду Иисус Христос. Что когда благодать Христова используется для прикрытия зла, свобода во Христе используется для того, чтобы прикрыть зло, для того, чтобы вести себя недостойно. Это противоречит самой сути благодати, и благодать не для этого дана. Поэтому такое теологическое обоснование, на наш взгляд, кажется уже само по себе преступлением. Сегодня, пока еще есть время, пока еще есть люди, которые осознают смертельную опасность мертвых дел, давайте приложим все старания к тому, чтобы дать откровенную, нелицеприятную оценку своему поведению и покаяться во всех просчетах, во всех отступлениях, во всех мертвых делах, успевших проникнуть в нашу жизнь. Давайте пересмотрим наше теологическое обоснование соотношения веры и дел возрожденного христианина в акте нашего спасения. И, наверное, нужно усилить проповедь и духовное воспитание нашего общества вопросом нашей реальной жизни, в быту, в обществе, в христианской среде. Я думаю, что вы и это понимаете. Ну, а тем, кто сильно переживает о своей бесполезности, своей бездеятельности в американском обществе, хочется напомнить наше советское прошлое, когда мы не могли проповедовать народу из-за гнета власти. Я думаю, что старшее поколение хорошо это помнит. Вы помните, какой сильной, какой убедительной была наша проповедь? Проповедь дел, проповедь жизнью. Как ни старались мы скрыть свою принадлежность к христианству, нас узнавали, догадывались и спрашивали: «Ты что, баптист? Ты что, штунда?» Вот та проповедь, вот то благовестие, в котором нуждается Америка, в котором нуждается не только Америка, наше общество, наши дети. Правда, в последнее время появляются в американской печати вроде бы положительные отклики об иммиграции. Ну, это большей частью речь идет об экономических результатах. Вот, но мы, наверное, имеем право тешить и себя, что это и нас как-то касается, потому что мы же часть иммиграции, мы, надо сказать, мы ее большая часть, потому что все-таки очень весомый процент приехавших сюда – это люди, исповедующие христианскую религию, под каким бы названием они ни ходили, но это люди, которые называют себя христианами, которые несут идеи Христа. А идеи Христа, еще раз, вот в связи с этой темой хочется подчеркнуть, идеи Христа нужно нести. Ну, я понимаю, что благовестие нужно, проповедь нужна, радио нужно, телевидение нужно, кассеты нужны, все это нужно. Но все, на мой взгляд, это может послужить в другом плане. Оно может послужить хулою на Бога, если наша жизнь не подтверждает то, что мы несем. Потому что, согласитесь, все-таки проповедь делом, проповедь жизнью имеет большую силу, больший вес. И главное, что это достовернее. Это проповедь, это благовестие, которое действенно, которое многих может действительно привести ко Христу. Нам нужно беспокоиться. Это наша забота, это наша обязанность нести свет миру. Это наше предназначение – быть солью. Если мы потеряем свойства соли, как написано, если соль потеряет свою силу, то чем ее сделаешь соленой? Так действительно, если христианство полностью утратит свою духовную силу, то оно окажется мертвым не только для себя, оно окажется мертвым для окружающего мира, и как всякое мертвое, как всякая смерть, ведь она имеет цепную реакцию. Вы знаете, что смерть порождает смерть. Поэтому вот мы обращаем наше внимание на мертвые дела и не хотим говорить о них в связи с неверующими людьми. И апостол Павел имел в виду не неверующих людей, ведь он пишет людям, которые знают Бога, и говорит, что есть необходимость возвращаться к этим начаткам учения. Это действительно основа христианства. Если мы это понимали в момент нашего покаяния, как мы можем позволить себе забыть сегодня, различать добро и зло, различать худые дела от добрых? Как мы можем смешивать доброе с худым? И как мы при всем этом еще можем рассчитывать на то, что кто-то должен нас слушать, кому-то мы еще должны нести? И, наверное, самое страшное, я хочу на этом наставить, как мы можем рассчитывать на спасение? Наша задача, наша цель – осознать это, понять это. И у нас есть средство, у нас есть путь, к которому призывает Христос почти каждую церковь, когда Он говорит в Откровении: «Покайся, покайся, покайся».
Вот слышны шаги
Господни, они,
страдальца
Христос. Богом ты скажешь, не знаешь, не знаешь. И что перед Богом ты скажешь, не знаешь, не знаешь.
Быстрее гонца возле Христа,
и что за прожитые годы ты скажешь, не знаешь, и что за прожитые годы ты скажешь. Не знаешь.
Дела и труды
зачтутся они и Богом самим. И что в оправдание ты скажешь, не знаешь, не знаешь. Оправдание ты скажешь, не знаешь, не знаешь.
Душа, осмотри,
к отцу обратись,
покайся, молись,
к добру стремись, делами венец себе свяжешь. Ты свяжешь, делами венец себе свяжешь, ты свяжешь, ты
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Диардиенко и Владимиром Таряником.